Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 6 минут, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, вот сейчас попробую начать с нашего традиционного ритуала географической переклички. Вот жду, когда загрузится, на самом деле, чат на YouTube. Ну, давайте для начала... А, вот, загрузилось, все отлично. Ну, поехали. Славянск ДНР с нами, ждет с нетерпением. Первоуральск очень ждет. Москва Крылатская приветствует. Бельцы ждут с нетерпением. Ессентуки, Бакнанг, Германия. Бакнанг, наверное, или Бакнанг. Бакнанг, это как-то вот что-то как-то не по-германски звучит. Наверное, ну ладно. В общем, Германия. Раменская ждет. Шатура с нами, Хакасия на связи. Рига с нами, Оренбург ждет. Борисов, Беларусь очень ждет. Учкудук приветствует. Екатеринбург очень ждет, Монреаль, Канада с нами, Кустанай заждался, Буденов с нами, Владимир приветствует, Петропавловск с уважением, Лобня слушает, Воронеж в ожидании, Березники, Пермский край ждут, аналитики, Усть-Илимск на связи, Астрахань ждет, Гродно, Усть-Каменогорск с нами, Чебеньки ждут, Жаркий, Майкоп на связи, Омск с нами, Греция, Афины с нами, Иваново, Калинковичи на связи, деревня Стамбулково, как всегда, Нукус на связи, Тюмень с нами, Швеция смотрит, Нижний Новгород смотрит и передает привет, Нальчик на связи, Томск, Дмитров, Рудный, Казахстан, Вильнюс, Ярославль, Донецк, Урал, Тюмень ждет, Воронеж, Рассказовка, Сибирь, Рязань, столица ВДВ, Олег приветствует всех из Рязани, Павлодар, привет из Алматы, Рига внимательно, Кульяновск, Болгария, Аргентина, Самара, Бройберг, Кёльн с нетерпением, Гагаузия, Греция, Жлобин, Италия, Беларусь, Усть-Каменогорск, Черемушки, Москва, Уфа, Вольсбург, Германия, Зеленоград, Флорида, Элиста, Артемовск, Калининград, Омск, Волгоград, Петрозаводск, Карелия, Санкт-Петербург, Оренбургская область, Северодвинск, Франция, Сайгон, Калининград с нами, Симферополь, Донджес, Франция, Некрасовка, Даугавпилс, Ижевск, Омск, Крым, Кассель, Британия, Караганда, Днепропетровск, Буденновск, Красногорск, хорошо, умневники, Москва, Польша с нами, Новосибирск с нами, прекрасно, Бутово, Шацк, Краснодар, это я уже по, собственно, телеграмму. Ну что, друзья, интересные события разворачиваются. Начнем с чего? Начнем, наверное, просто с абсолютно фантастической операции, которую провели наши ребята в Курской области. Ну, все уже все знают, все сказали, но, как говорится, не могу молчать. Это потрясающая история совершенно. То есть, то ли 12, то ли 16, вот по разным источникам информации, километров пройти по трубе полутораметровой, то есть в полусогнутом состоянии, с оружием, с едой, с водой. Ну, просто невероятная история, невероятная. На это кто-то там в противогазах, потому что в трубе были остатки газа, как мы понимаем. Кто-то кого-то рвало, кто-то кому-то не хватало воздуха и так далее. Но ребята это сделали. Это вот Макс Ветер пишет, это стальные люди. Нет, Макс, это не стальные люди, это российская армия. Только наша армия и больше никто в состоянии вообще был это сделать. Больше никто. Настаиваю на этом. Как там этого Юлиана Рёбки, да? Типа военный эксперт какой-то там в Германии окопался, который предложил теперь взорвать все трубы газопровода, которые идут в Европу. А почему? Потому что по этим трубам, собственно, российская армия, которая скоро... Солдат в российской армии будет 3 миллиона человек, и у нас будет миллион до неба танков. Это если верить вот этому вот французскому деятелю Макрону, И все это по этим самым трубам ринется в Европу, и им будет конец. Об этом Рёбки пишет просто в статье, причем большая-большая статья. И он все об этом пишет. Срочно, срочно взорвать эти трубы, выкорчевать их, заварить. Я не знаю, что угодно с ними сделайте, потому что русские приползут на танках по этим трубам. Пусть боятся, пусть боятся. Только русский солдат, только русская армия могла это сделать. Настаиваю, больше никто. Фантастическая совершенно операция. Всех уничтожим, кто вошел в Курскую область. 7 месяцев они там сидели, уничтожены будут все. Я об этом говорил с первого дня. Ровно так и будет. Никто не уйдет, все будут наказаны. Никто не вырвется оттуда. Если вырвется, там 2,5 инвалида на всю свою жизнь запомнят, что такое лезть, собственно, на российскую территорию. Все будут уничтожены. Это основное, на самом деле, событие. Но это все в контексте одного большого события, это называется специальная военная операция наша на территории Украины. Я сделал такую подборочку основных новостей, но вот смотрите, значит, Трамп не прекращает делать заявления. На самом деле, знаете, вот как только видишь фамилию Трамп, я уже знаю, что он будет говорить. Он будет говорить, что если бы я был бы президентом США, никогда эта война не случилась бы. Послушайте меня, люди всего мира. Никогда этой войны не было бы. Это только вот этот вот неумный, недалекий, маразматический дед мог довести до всего этого. На самом деле Россию обвинять не надо. Любая страна, наверное, поступила бы то же самое. Но вот я вижу, что там происходит. Там умирают десятки миллионов каждый день. Скоро не останется вообще никаких людей нигде. И я остановлю эту войну. Я остановлю эту войну, чего бы то ни стоило. Я сделаю так, что Зеленский просто, как говорится, раньше всех побежит с криками «конец войне», навстречу ко мне, в одной руке будет держать соглашение о природных каких-то ископаемых редкоземельных металлах, в правой руке будет держать еще что-нибудь, а за ним будет бежать Путин, с которым у меня прекрасные отношения, и никаких проблем, Путин тоже подпишет все эти соглашения. В общем, вот эти вот все заявления бесконечным потоком отовсюду со стороны Трампа. Ну вот, пожалуйста, Трамп, значит, заявил, что Вашингтон почти прекратил приостановку обмена разведывательными данными с Киевом по поводу разведданных. Я обратил внимание, значит, вся вот эта демократическая, в кавычках, пресса написала, что вот этот крах, который случился у ВСУ на территории Курской области, это потому, что, оказывается, Украина перестала там получать какие-то разведданные. Хотя это абсолютное вранье, ложь, потому что проблемы у них были уже давно, и получали они прекрасно эти разведданные, и оружие они получали. Но у них были проблемы. Но тут раз и написали, вот видите, американцы, вот этот нехороший Трамп, да, ренегат Каутский, предатель всех и вся, он прекратил поставлять разведданные Украине, и вот у Украины начались проблемы. И тут раз и нежданчик, оказывается, американцы ни на секунду не прекращали поставлять эти разведданные. Кто-нибудь удивлен? Я не знаю, может быть, кто-то и удивлен, я абсолютно не удивлен. Потому что изначально вся эта история с разведданными, она звучала как-то странно. Там все формулировки были такие обтекаемые. Там не было ни одного заявления, ни от кого, что они остановили передачу разведданных. Ничего этого не было. Там были формулировки, что они приостановили. Вроде бы как... Все приостановили, а потом выясняется, что, ну, не совсем все приостановили, частично что-то передавали. Те разведданные, которые необходимы Украине для обороны, они передавали, а вот какие-то там разведданные, которые необходимы для атаки, они вроде бы как приостановили. Они приостановили, а при этом продолжали делиться этими разведданными со своими натовскими союзниками. А союзники у них в НАТО – это Британия, Франция там, и все остальные вот эти вот. У кого-то есть сомнения, что... да, и они говорили, мы британцам запретили передавать эту информацию Украине. Ха-ха-ха называется. То есть британцы взяли под козырек и сказали, да, конечно, мы, раз вы запрещаете, ну ни в коем случае, нет, мы ничего передавать не будем. Кто-нибудь мог в это поверить? Конечно, нет. Поэтому это все полная ерунда и ахинея. Это то же самое, как, помните, я говорил, что я хочу увидеть одну вещь, конкретную совершенно. Если он действительно хочет, чтобы Украина села за стол переговоров и согласилась на какие-то компромиссные варианты, подразумевающие территориальные уступки. Он же сам об этом говорит, что Зеленский, он вернется, обязательно, говорит Трамп. Он вернется, он улетел. Но вернуться обещал. Он обязательно вернется. Он обязательно подпишет сделку. А нам редкоземельные металлы, как-то вот мы подумали, нам этого не хватает. Нам бы еще что-нибудь. Что-нибудь одному богу известно. Тут где? Конго, что ли? Или какая-то там вот африканская страна им предложила тоже. Я видел вскользь, значит, эту информацию. Им тоже предложили разрабатывать там какие-то редкоземельные металлы. Трамп, конечно, согласился сразу, да. Он вернется, он обязательно подпишет с нами все вот эти вот соглашения. Но при этом он должен быть готов к тому, что Украина должна остановить войну, согласиться с нашим вариантом, и при этом он должен быть готов к территориальным уступкам. Он об этом говорит. Но как-то вообще все это очень выглядит странно. Ну, ты говоришь, что тебе там кто-то в овальном кабинете нахамил. Ну, если ты считаешь, что тебе кто-то нахамил, ну, накажи его. Ну, нет же, этого не происходит. Ему вроде бы как нахамили, но через 5 минут пошли сообщения о том, что, ну да, нам нахамили, но мы готовы поговорить, если там, неважно что, там принесут извинения, вернутся там, подпишут и так далее. Уже сам факт, что мы готовы дальше разговаривать. Не странно это? Странно. Я говорил, одну конкретную вещь сделать. Отключите им Starlink. Отключите Starlink и все. А то начали какие-то кружева плетут. Мы там что-то там вот системы подавления РЭП на каких-то истребителях. Вот мы вот это вот отключим, а вот все остальное не отключим. Ну что это за ерунда? Вы или действительно хотите их проучить и заставить сесть за стол переговоров, тогда сделать конкретную вещь, отключать Starlink. Ничего этого не происходит и не произойдет, потому что вот этот вот, который очень многим нравится, молодой, да, ранее в бейсболке ходит, там и электромашины делает с ракетами, и все время рассказывает о том, что он это делает все исключительно, потому что он такой гениальный, умалчивая деликатно о бешеных, миллиардных совершенно контрактах, которые получает от Пентагона, то есть государственное финансирование. Он же что говорит сейчас? Он говорит, да никогда в жизни я не отключу Starlink. Почему? Ну, вот кто-нибудь может понять, почему? Я не отключу Starlink никогда, говорит Маск. Как бы мне не нравилось то, что делает Украина. Серьезно? Ну, это уже какой-то мазохизм, нет разве? Он опять там плюнул в лицо там кому? Министру иностранных дел Польши, да? Назвав его маленьким человеком. Ну да, наверное. Но маленький человек особо-то ничего не сказал. Он сказал, что вообще-то Польша платит за этот самый Starlink. Не Украина платит, а Польша платит за этот Starlink. И поэтому, как вы можете выключить, если у нас с вами контракт, мы вам заплатили деньги, а вы нам тут рассказываете, что а вот может быть там что-нибудь там и так далее. Он ему говорит, значит так, пошел отсюда, маленький человек. Ты кто такой? Ты вообще платишь там 2,5 рубля. Хорошо. Но это твоя была цена. Это ты же эту цену обозначил. Поляки эту цену тебе заплатили. Если бы ты сказал, что стоит 5 рублей, они бы заплатили бы тебе, наверное, 5 рублей. Не хватило бы собственных денег, скинулись бы. Там в Европе много желающих потратить последние деньги для того, чтобы обеспечить чем-нибудь хотя бы Украину. Да? Нашли бы тебе 5 рублей и заплатили бы. Нет. Ты сказал 2, они тебе заплатили 2. Они тебе говорят, ну как ты сейчас можешь вообще что-либо выключать, если это контракт? Ты про бизнес или ты фуфыжник? А он оскорбляет. Starlink не выключают. Тогда что все это? Тогда вот эти вот все заявления Трампа, это про что? Совершенно непонятная история. Но нет почему-то веры этим товарищам. Я не знаю, ничего не могу с этим поделать.
Единственное, кто там выглядит более-менее искренним, вот на мой взгляд, это там два персонажа, это вице-президент Соединенных Штатов и министр обороны. Потому что они молодые, неопытные, и они лепят действительно то, что они думают. А вот все остальные кружева плетут. И особенно Трамп. «Как вам погода, господин президент?» спрашивают у него, к примеру. Он говорит, если бы я был бы президентом США, этой войны бы не было. А про какую войну вы говорите, господин президент? Вы, наверное, говорите вот про этот геноцид, который происходит на территории Сирии. Да, только вот этот вот неумный Байден мог, собственно, отдавать Зеленскому все наши деньги. А, понятно, да. А скажите, а как вы считаете, а Иран согласится на переговоры на условиях США и Израиля? Мы подумаем, каким образом, собственно, закончить эту войну, но мы точно знаем, что эту войну нужно закончить, потому что 100 миллионов человек только вчера погибло. Молодые ребята, вот 100 миллионов человек погибло. С какой стороны погибли? Где они погибли, господин президент? Это не важно, следующий вопрос. Вот и весь его разговор со всеми абсолютно. Постоянно одно и то же. Есть мнение, вот мне Дмитрий тоже про это пишет, что он не может резко прекратить помогать им, там, без помощи быстро начнет терять земли Зеленский, предмета торга не будет у них и так далее. Почему? Трампу не все равно на самом деле, начнет Зеленский терять земли или не начнет? Мне кажется, ему глубоко наплевать на это. Почему он не может взять и прекратить помогать? Может. Тут нам же героически отрапортовали они, что они остановили все поставки, даже по тем контрактам, которые были подписаны при Байдене. Даже те эшелоны и те корабли, которые шли с военным грузом, их остановили, развернули назад, несмотря на то, что они уже практически были в пути. Значит, могут? Могут. А хотят? А вот здесь большой вопрос, я не знаю. Я не могу понять вообще, чего он хочет. Он сам, мне кажется, не очень понимает, чего он хочет. Я даже не буду говорить про этих не очень хороших людей, отвратительных, просто до... Ну вот просто брезгуешь, на самом деле, уже всеми этими персонажами, которые сидят в Европе. Это, вы представляете, наблюдать за тем, как вырезают женщин, детей... стариков, ну просто резня, банальная, тупая, абсолютно средневековая резня, вырезают на территории Сирии этих людей, какая разница где, вырезают, и они пишут, мы обращаемся к сирийским властям, вы должны положить новым демократическим сирийским властям, вы должны положить конец вот этому безобразию, которое устроили исламские какие-то радикалы, экстремисты и так далее. Все бы ничего, но новые сирийские власти и вот эти вот самые радикалы, это есть одно и то же. Но они про это молчат. Они не видят этого. Они этого не видят. Они не видят вот эти вот горы трупов. И мужчины, и женщины, и детей. Они ничего этого не видят. Вот такая вот мерзотная публика. Ну, просто какой-то ужас. Ничего там не меняется. Ничего. И никогда не поменяется, мне уже кажется. Но это ладно. Это ладно. По поводу американцев. С европейцами все понятно. С ними все понятно, они не поумнеют. Никакой Макрон, никто, они не в состоянии поумнеть. Макрон, у которого там 290 боеголовок, рассказывает о том, что он прикроет какую-то Европу там своими этими ядерными боеголовками. Кого он собрался прикрывать? Кого он? Это раз. Во-вторых, как ты можешь кого-то прикрыть, если ты говоришь о противостоянии со страной, у которой почти 2000 этих боеголовок? Но поражает просто уровень умственного развития тех, которые потребляют эту информацию. И они же ведутся на это, на все. Они же ведутся. Его обращение к нации, я когда смотрел, я думал, что ну точно, вот сейчас точно. Вот он, а вот у русских будет там вот столько-то танков, такая-то армия, и скажите мне после этого, кто-нибудь верит, что они остановятся на Украине? Точка. Следующим предложением, ну, обязательно, по всем законам, должно было прозвучать следующее. Я объявляю войну. Французская республика. Республика, которую, значит, ду-ду-ду, триколор. Мы... Вот, и... Войну России. Но ничего этого не происходит. Балаболил, 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 балаболил. Рассказывал о том, что он говорил о России так, как будто мы стоим в пригороде Парижа. И вот, или же, я не знаю, мы уже где-нибудь там в черте города, да, и они вот, как говорится, да, священную войну там ведут, и нужно остановить варваров, которые сейчас вот их будут уничтожать. Это вот Макрон. А Урсула фон дер Ляйен, которая рассказывает о том, что они там будут заниматься производством ядерного оружия, что они должны создать собственные вооруженные силы. Я впервые за всю историю Евросоюза, Еврокомиссии соберу совещание, именно посвященное обороне. Вот это вот все. Вот это вот все, это у стран, у которых стопроцентные проблемы. Стопроцентные по всем направлениям проблемы. Там даже друг с другом договориться они не могут. Мы выделим 20 миллиардов Украине. Украина не будет ни в чем нуждаться. Через 5 минут, вы знаете, не получилось с 20 миллиардами, потому что эти против, другие против, третьи заблокировали. Мы 800 миллиардов найдем, потратим на создание собственной армии. И что? Вот Алексей Чигарев говорит мне, что у России 4489 боеголовок. В смысле 4489? Вы что-то знаете? Это какие боеголовки, Алексей? 4480. Да ладно, пусть будет 5000 или 10 тысяч боеголовок. Какая разница? У этого 290, по-моему, всего. Так вот Трамп. Санкциями и помощью Киеву я принес России только горе, сказал он в беседе с журналистами. Но при этом он выражает оптимизм по поводу всех предстоящих переговоров. И с Украиной, потом с Россией. Одновременно они не будут проходить, они будут проходить по очереди. Но, тем не менее, по его словам, на этой неделе, значит, они добьются большого прогресса. Хотя, он так добавляет, Украина не продемонстрировала достаточного желания для возобновления американской помощи. Так какой помощи, я вот понять не могу, господин президент. То ли вы ее остановили, то ли вы почти приостановили, то ли вы ее вообще не останавливали. Я не понимаю. Мы не останавливали, мы приостановили, мы возобновим. Ну, в общем, какая-то странная тема. Джей Ди Вэнс заявляет, что Трамп сразу же выйдет на связь, как только Зеленский подтвердит готовность к мирным переговорам. По его словам, Киеву и Москве придется идти на уступки для урегулирования конфликта. Ну, может быть. Вопрос же в чем? Вопрос в том, какие уступки. Украина говорит, мы не пойдем на территориальные уступки. Если от нас будут требовать этого, мы откажемся от мирного соглашения. Давить на Украину они не могут. Они не хотят. Наверное, могут, не хотят. Вот так было бы правильно. А давить на Россию, так вообще без шансов. Поэтому какая-то странная суета. Очень странная суета. У меня только один вопрос. Ну, даже вам, как говорится, его задам. Я спрашивал у экспертов в пятницу в студии НТВ в своей программе. Я говорю, ну вот скажите мне, пожалуйста, ну вот такая вот бешеная активность со стороны Штатов, Трампа там и его команды. Вот эта вот вся суета. Как вы думаете, почему? Почему они так вот суетятся? Почему они так активничают? Давайте подумаем. А сейчас у нас будут новости. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было. Узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В Столица России, Москве, 18 часов 37 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Для ваших сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит МСК-бот». Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Здесь сейчас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. А сколько человек у нас смотрит трансляцию на Ютубе? Сколько?
2713.
2713. Хорошо, хорошо. Значит... Будут переговоры в Саудовской Аравии. Будут переговоры в Саудовской Аравии между американцами и украинцами. Зеленский в этих переговорах не участвует. Возглавлять будет всю эту историю Ермак. О чем они там будут говорить? Мне вот просто интересно. Я думаю, что на самом деле стратегия сейчас у Украины должна быть одна. Стратегия должна быть следующая. Им нужно выиграть время. Они будут затягивать эти переговоры просто до бесконечности, как говорится, всеми правдами и неправдами. Это 100%. Почему? Потому что они считают, что чем дольше, как говорится, они затянут эти переговоры, тем больше будет вот этот временной люфт у европейцев. Европейцы там что-то как-то подбросят, а они еще каким-то образом там попробуют воевать там с помощью этой европейской помощи. А дальше еще и Европа там начнет... наступление на Трампа, в Америке там активизируются его противники. Ну, в общем, одним словом, нужно затягивать будет время, это 100%. Для того, чтобы затянуть там время, затянуть эти переговоры, нужно будет сделать что, на мой взгляд? Будут предлагать какие-нибудь, там, я не знаю, ну, что-то будут требовать, причем все эти требования будут абсолютно нереальные. Ну, таким образом просто попытаются там сорвать там все эти переговоры, но нужно их не просто сорвать, нужно это будет сорвать так, чтобы обвинить во всем Россию, да? Ну, вот как вариант, там нашептали ему британцы и французы на ухо Зеленскому, что, значит, смотри, ты когда будешь там с Трампом разговаривать, ты кивай. Ты, главное, кивай. Говори, да, знаете, солдатский принцип, да? Сказать есть, а дальше можно не торопиться, потому что, ну, кто его знает, там, старшина или ротный могут забыть. Поэтому ты вовремя просто скажи есть, да, но выполнять задачу не торопись. Вот тут такая же история. То есть ты соглашайся с Трампом, сказали они ему, потому что ты же видишь, да, ну, ты же видишь, он же больной на всю голову, да, то есть он даже... Ну, может, и ударить, там, возьмет стулом тебе по башке, да, да-данк, и все, и обвинит еще тебя самого. Поэтому нет, поэтому давай-ка вот послушай нас, мы, ребята, такие ушлые, мы все понимаем. Ты кивай, да-да, говори, да-да, почаще говори, господин президент, а еще чаще говори, просто какое счастье, что вы у нас есть. Это просто бесконечное счастье для нас, что вы у нас есть. И я вот подтверждаю, и я в очередной раз хочу заявить, что я готов работать под чутким руководством такого выдающегося исторического деятеля политического, как вы, господин президент. Поэтому переговоры... Да, конечно, да. Да, господин президент, мы готовы вести переговоры. Уступки? Да вообще никаких проблем. Мы всегда говорим о том, что мы за мир. Если для того, чтобы получить этот мир, нужно пойти на какие-то уступки, мы не против, мы за. Ну, на какие? Ну, вот ну, нам же нужен справедливый мир, да? Вы же сами об этом говорили, что мир должен быть справедливым. А с нашей точки зрения, справедливый мир, это же какой? Это мир, где вы самый главный человек. Только вы и больше никто. И интересы Америки превыше всего. Поэтому вы согласны с нами, господин президент? Вот. И поэтому, если мы про справедливый мир, поэтому давайте вот попробуем к нему прийти. Ну вот мы предлагаем, да, мы готовы хоть завтра. Завтра мы готовы остановить. Да нет, не завтра, господин президент, простите. Мы готовы через 5 минут.
остановить все боевые действия. Мы предлагаем, вот смотрите, дорожная карта у нас есть, мы уже все, помните, я вам говорил, что мы извлекли уроки из того, что случилось в Белом доме, мы поняли, что мы были неправы, неправильно себя вели, и мы начали работать мозговым штурмом, попытались понять, каким образом, значит, вот это вот все можно остановить, и мы предлагаем, давайте начнем с того, что будем... Откажемся от ракетных ударов и от военных операций на море. Ну, давайте откажемся. Дальнобойных никаких ударов не будет. Этого не будет, того не будет. Вот как вам такое предложение? Это же правильная дорога к миру? Трамп такой, да, наверное, это правильная дорога к миру. И при этом у него нигде там ничего не замкнет. Что они предлагают отказаться от того и остановить то, чего у них нет. У них нет ракет, те ракеты, которые им там дают, там, ну, я что-то давно не видел, там, чтобы они этими ракетами пользовались, наверное, с ракетами проблема. А у нас есть ракеты, поэтому, ну, конечно, им выгодно. Конечно, им выгодно, чтобы это было, как говорится, стало дорожной картой. А на море так вообще замечательно, тогда можно возить, вывозить, что хочешь, как говорится, привези, что хочешь, увези, и все будет замечательно, да, и Украина ничем не рискует, потому что у нее и флота нет, и это тоже ей на руку. Могут они это пропихнуть Трампу? Да, конечно, могут. И таким образом они потом начнут рассказывать, что, ну, посмотрите, нам было очень тяжело. Очень тяжело. Мы наступили на горло собственной песни, но мы продемонстрировали всему передовому человечеству, этому цветущему саду, что мы готовы пойти на договоренности с этим злобным Мордором, с этими ужасающими людьми, хотя мы по-прежнему считаем их нашими врагами, и они оккупанты, но мы готовы, потому что мы бережем каждую человеческую жизнь. Мы всех бережем, мы не хотим больше жертв, а вот они отказываются. Они отказываются. Вот теперь вы видите, кто на самом деле отказывается от всех этих переговоров. Ну, как бы там ни было, да, они всегда считали себя самыми умными, на самом деле это было совсем не так, потому что... У нас есть большой опыт сосуществования, и мы прекрасно знаем, что такое украинская политика и чего от них ждать. Мы все это прекрасно понимаем. Но в любом случае, я думаю, что, конечно же, их продавят. Их продавят, но что будут делать американцы дальше? Дальше же начинается самая сложная история. И эта самая сложная история называется переговоры с Российской Федерацией. Потому что российская... Алексей говорит, зачем вы хохлам речь диктуете? Да нет, я не диктую, Алексей. Просто сами увидите, они ровно это и петь будут. Это 100%. Я говорю, именно потому что мы знаем, с кем мы имеем дело. Валерий, вот Б, мне говорит, Роман Георгиевич, сегодняшние приветственные переклички вы забыли из-за спешки, по всей видимости, упомянуть наш прекрасный утопающий в лучах весеннего солнца Краснодар. Пожалуйста, не забывайте про нас, а то нам может стать грустно. Ни в коем случае, Валерий. Краснодар, замечательный совершенно город. Просто фантастическая улица, Красная, просто замечательная. Обожаю эту улицу. Туда-сюда ходишь, гуляешь. Ой, а какие девушки в Краснодаре. А какой парк Галицкого. Это же просто обалдеть. А какие там сакуры сейчас начнут цвести. А стадион этот сумасшедшей красоты. Просто дай бог здоровья Галицкому. Я несколько раз на этом стадионе футбол смотрел, Валерий. Это а поселок Юбилейный. Выходишь на берег Кубань. Это просто замечательно. Ну что вы, я вас успокоил, Валерий, вот видите, я исправился. Теперь возвращаемся. Они будут петь эти песни, это вот гадалки не ходи. Но самое сложное будет для американцев попробовать найти точки соприкосновения с нами. Почему самое сложное? Потому что, ну, в силу многих, на самом деле, причин. Ну, во-первых, давить на Российскую Федерацию абсолютно бесперспективная история, бесполезная. Они это понимают? Они это прекрасно понимают. Они видят, что на протяжении 3 лет они давили, давили и давили. Да какие там 3 года, я вас умоляю. Они давить начали-то, они не прекращали это давление. Это мы просто уже, как говорится, про финальную часть этого самого давления, да? А так, ну, давайте вспомним, да? Не успели отменить поправку Джексона-Веника, которая вводилась против Советского Союза. Тут же буквально через 5 минут заменили ее другой, собственно, санкцией там, по какому-то акту Магнитского там, и еще что-то. Да? Потом еще бесконечное количество этих санкций. И что только не делали, да, и как только не называли, где только не ограничивали. А здесь уже просто цепи сорвались, обложили всеми санкциями, какие возможны, а может быть даже и те, которые еще вчера считались невозможными, тем не менее. Обложили этими санкциями, и американцы были впереди планеты всей, и европейцы там на подскоке, как говорится, подпрыгивали, а сейчас европейцы так вообще уже, как говорится, да, один пакет за другим там придумывают, весь смысл своего существования видят в придумке и в комплектации нового пакета санкций. И в военном плане передавали. И работали, как говорится, военные заводы на нужды Украины для того, чтобы уничтожить эту злобную, ненавистную Россию. И спортсменов наших прессанули. И во всех организациях заблокировали. Ну, что только не делали, да? И что они в итоге получили? А в итоге они получили наступающую русскую армию. Российские войска идут вперед. Российские войска... Даже ускоряется вообще темп наступления, они это видят, и они сами фиксируют, что вот в 23-м году была вот такая-то скорость продвижения, в 24-м вот такая, а что будет в 25-м, так вообще боятся даже, как говорится, и подсчитывать. Они все это видят. Они понимают, что вся эта стратегия на стратегическое поражение, не побоюсь, как говорится, этой тавтологии, она не сработала. Все это они тоже понимают. Ядерное оружие, ты с этим фактором ничего не сделаешь. Можно, конечно, ну, слушайте, тут Трамп опять же разродился, а давайте, говорит, разоружимся. Ну, просто возьмем и откажемся от ядерного оружия. Вот хоть стой, хоть падай. Почему мы должны разоружаться, совершенно непонятно. Сократимся, а давайте сократимся. Я предлагаю сократиться на 300 зарядов. Чтобы обнулить все эти запасы, которые есть у этого французского, ну, в общем, вы поняли, у кого. У него будет их ноль, у британцев будет ноль, у этой вот страны, у которой вроде бы как его нет, но оно есть, наверное, тоже будет ноль. Ну, у нас с ними там будет поменьше, там, да. У Китая, ну, про Китай я не знаю, у китайцев на своей волне, они сами примут решение. Ну, с чего бы вдруг там Трампу, вот все проблемы решены, вы помните, сколько проблем оказывается в Америке, да, если вот слушать там предвыборные выступления Трампа, все проблемы он, походу, уже решил, конфликт на Украине он уже закончил, и теперь осталось только заняться ядерными арсеналами. Смешно? Ну, да нет, не смешно, но как-то все-таки это, ну, вызывает вопросы, согласитесь. Ядерное оружие, ядерная держава, сверхдержава, которая тебя может просто уничтожить, и она единственная в этом мире, которая может это сделать. С ней ты ничего сделать не смог на протяжении 3 лет. Ты хотел там привести к тому, что она экономически рухнет, тоже не получилось. Ты рассчитывал на народные волнения, на выступление демократических сил. Но в итоге вот последнюю партию этих негодяев, как говорится, еще при Байдене взяли, мы им отправили, и пускай они с ними и живут там. То ли в Германии они, то ли в Америке, где, ну, в общем, куда-то мы их отправили. Остальные сами тоже со временем, как говорится, подтянутся. Никаких проблем во внутренней политике такого плана, собственно, у России нет, и ты ничего сделать не смог. То есть, ничего не получается. Значит, давить бесполезно. Ну, бесполезно давить. Потом это еще и дорого. На секундочку. Я даже не знаю, сколько, потому что он все время там, он теряется в цифрах. Мне кажется, вообще, на самом деле, он так очень вольно обращается со всей этой математикой. Ну, у него все время, знаете, там, то 1, то 10. И иди пойми, как говорится, да, сколько они там действительно потратили и сколько они хотят вернуть. Но неважно. Но если не получилось так...
то есть же еще запасной вариант, который тоже никто не отменял, нужно попробовать обмануть. А как обмануть? Здесь тоже, как говорится, плавали, знают, и уже много раз обманывали, и поэтому больше ты так обмануть не сможешь. Ну, попробовать усыпить бдительность, ну, может быть, попробовать усыпить бдительность. Для этого нужно что сделать? Для этого нужно, чтобы госсекретарь, который вчера еще проклинал, да, сегодня, чтобы он начал говорить о том, что, не, мы, наверное, все-таки какие-то там санкции там отменим, все. Мне кажется, что тема санкций нас вообще не интересует никак. То есть вообще никак. Мы прекрасно понимаем, что они левой рукой эти санкции отменят, правой снова введут. Это же они уже делали, правильно? Мы это уже проходили, мы знаем то, что это такое. Поэтому экономически давить бесполезно, соответственно, экономические пряники какие-то там предлагать, мне кажется, тоже бесполезно. А что можно сделать? Вот он сидит и думает, вот перед этой второй серией, да, то есть первая серия у него такая вся шумная, пацаны на деревьях сидят там, свистят там, сапожник, давай фильм там и так далее, да, и он, да, давайте продолжение, все, додавим Зеленского. А вторая серия, ее еще даже никто не начинал снимать. Ему нужно договариваться с Москвой. И причем договариваться так, чтобы Москву устроила эта договоренность. А как ты будешь договариваться с Москвой? Что ты можешь Москве предложить? Москва тебе предлагает, вот это я слышал. Мы предлагаем ему, слушай, забудь там про этих идиотов, которые тебе пытаются впарить какие-то месторождения, и ты понимаешь, что эти месторождения, они то ли есть, то ли их нет. Потому что если бы они были, наверное, уже давным-давно бы эти такие, знаете, щедрые украинцы, да, в кавычках, они бы, наверное, уже выкопали бы все эти месторождения. Там есть такие волчары, как Ахметов. Неужели вы думаете, что если там действительно можно копнуть, добыть и заработать там, я не знаю, миллиарды, никто бы этого не сделал? Наверное, не все так просто со всем этим. Но тебе пытаются это впарить. А мы тебе предлагаем, пожалуйста, если ты хочешь заработать денег, а ты хочешь заработать денег, ты об этом говоришь. Он тут же прямую сказал, на первом месте деньги. А потом на следующий день ему, видимо, там подошли, там говорят, ну, как-то не очень, да, там, про деньги на первое место все-таки. И он переиграл. На первом месте жизни людей. Но деньги никто не отменял. На втором месте деньги. Ну, хорошо. Мы говорим, если на первом или на втором месте для тебя деньги, мы тебе предлагаем, собственно, эти бабки заработать, вопросов нет. Но при этом ты должен сделать свою часть работы для того, чтобы мы были, как говорится, при интересе. Ведь ты же про сделку, он же все время говорит, дел, сделка, копать. Здесь сделка, сделать, здесь копать. Вы послушайте вот эту вот историю, которая случилась в овальном кабинете. Он раз 15 повторил слово копать, там нужно копать. И раз 20 он говорил, сделка. Пожалуйста, иди копай. Зарабатывай деньги, мы ему сделали это предложение. Даже в Арктике давай поработаем вместе. Ты опять там заработаешь хороших денег. Но мы должны получить свой интерес. А наш интерес, ого-го. И вот с этим вот проблема. Они не знают, что с этим делать. Исходные данные, понимаете, вот когда вот задачу ты решаешь, да, есть дано. Да, графа дано, потом раз так, ну, по крайней мере, меня так учили, да, дано, ты пишешь, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, да, а потом раз, черта, здесь решение, да, там хопс, и следующий ответ, да. Вот у него в графе дано, Украина, там все понятно, Россия наступает, экономически не рухнула, укрепляет связи, выстраивает новую модель мира, ну-ка и... Еще добрая половина мира сидит и смотрит, если Россия сейчас, вот, как говорится, выстоит и выйдет с какой-то выгодой и победителем вот из всего вот этого противостояния с глобальным садом, не побоюсь этого слова, ну, тогда и они, хоп, шашки наголо и вперед, да? Решение. А вот решения у него нет. И зато есть заявление Венса, на мой взгляд, это и есть основная история, которая объясняет, почему они суетятся, эти ребята. Если бы у них все было просто зашибись, если бы они действительно чувствовали бы себя самыми крутыми на этой планете, самыми богатыми, самыми сильными, самыми еще какими-нибудь самыми-самыми, они бы даже не суетились бы. Все было бы так, как было. Они продолжали бы, душили бы и так далее. Мы же знаем, как они любят, да? Но у них проблемы. У них проблемы, именно поэтому им приходится что-то придумывать. Они сами, может быть, как говорится, в первый раз в такой ситуации. И когда Венс говорит о том, что ни Европа, не, он начинает даже, по-моему, с Америки, ни США, ни Европа, и уж тем более там вот это вот Украина, не могут дальше продолжать войну с Российской Федерацией. Вот и все. Не могут. Не могут. Может быть, хотят, но не могут. Ну, в Европе там своя, как говорится, планка сумасшествия. Она, так, знаете, хороший уровень у них. Там не могут, но продолжают. Знаете, это как кто там, ежик, да, кактус? Да? Это про ежика говорят, да? Он плакал, но продолжал жевать кактус. Вот это Европа. Хотя ежика люблю. Давайте не ежика, давайте возьмем. Кого возьмем? Ехидна. Ехидна плакала, но продолжала жрать кактус. Вот это они. А не хватает немножечко стратегического мышления для того, чтобы изменить каким-то образом там линию стратегии. Ну, не хватает. А у этих хватило. У этих хватило, они понимают, что не могут. И поэтому нужно подстроиться под ситуацию, но при этом еще и выйти с выгодой. Вот она, вся эта история Трампа. Но как и что он будет предлагать Москве? Он сам-то вообще про это знает хоть что-нибудь? Нет. Мы с первого дня с вами говорили о том, что у него нет плана. Плана нет. Ситуативная история. Вот раз там что-то случилось, ветер подул, там хопс, скорректировали. Раз там еще там что-то, там затмение, опс, скорректировали. Ситуативная история, ничего не получается. А здесь вы посмотрите еще, что армия России сделала в Курской области. Вот и ситуация. И поэтому он то приостанавливаю, то и не приостанавливал. А вот это вот будет ужасно, когда мы введем санкции по поводу нефти, а тут раз мы наоборот ослабим какое-либо санкционное давление, в первую очередь связанное с энергоресурсами и энергетикой России. То есть сегодня одно, завтра другое, сегодня одно, завтра другое. На самом деле даже не позавидуешь. А еще он же говорит, я знаю очень хорошо Путина. Конечно, он знает Путина. Они все знают Путина. И они знают, как тяжело будет с ним говорить. А Путин им сказал, ребята, вам удачи. Нам чужого не надо, но свое мы тоже не отдадим. И вот они сидят все и думают, господи, что же он сказал? Где же это свое заканчивается? Вот как расшифровать заявление этого российского президента? Наш кошмар на сегодняшний день и нашу головную боль. У нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19:06. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Нигматуллин, это диверсия на самом деле. Перед началом, собственно, вещания вы сбрасываете мне такую фотографию ПВО Украины, когда бандерлогом отключили Starlink. Это, конечно, жалко, не видно, да? Это хорошо, да. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит МСК-бот». Подписывайтесь на Телеграм-канал нашей радиостанции. Здесь продолжается сейчас трансляция нашей программы. Она продолжается еще и ВКонтакте на нашей странице. Ну и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас на Ютубе?
3342.
3342. 3-3-3-2-2-2. Понятно. 3342. Хорошо. Так что вот такая вот история, понимаете? Поняли, что больше не могут. Вот и все. Если бы они могли бы, не было бы никаких этих сладких речей. Ничего этого не было бы. Они продолжали бы давить и называть, собственно, нас там, я не знаю, последними словами крыли и давили бы, и душили бы. Но не могут. Именно поэтому, собственно, Венс делает это заявление, что не в состоянии и нужно там типа садиться за стол переговоров. Мне больше всего понравилось заявление Рубио, который назвал, что сложилась патовая ситуация. Почему она патовая, хочется спросить у госсекретаря Соединенных Штатов. Где он увидел патовую ситуацию? Патовая ситуация, это они пачками в плен сдаются со вчерашнего дня. Где там патовая ситуация вообще, в принципе, на Украине? Там нет патовой ситуации. Они выдают желаемое за действительное. Они говорят, Украина, она не может больше сопротивляться, а Россия, типа, не может двигаться вперед. Это неправда. Россия прекрасно двигается вперед. И будет продолжать двигаться вперед. А патовая ситуация – это у вас. Это у них как раз патовая ситуация. Помогали, а толку нет. Миллиарды потратили, толку нет. И даже вот сейчас, когда американцы выскакивают и рассказывают о том, что не, все, мы выскакиваем отсюда, мы не хотим больше в этом участвовать, открытым текстом они говорят, не хотим больше в этом участвовать. Это для них патовая ситуация, потому что они выскакивают, не достигнув никаких целей. Они пытаются напоследок, может быть, удастся какую-то выгоду получить. Мы еще закрываем на это глаза и даже им подыгрываем, говорим, ладно, хорошо, в общем, мы поняли, вы там про бабки, мы дадим вам возможность заработать деньги, но только в том случае, если мы получим свой интерес полностью, полностью, все наши интересы будут достигнуты, вот тогда вы получите, собственно, свои деньги. Американцы, мне кажется, они почему хотят выскочить еще? Потому что они понимают, на самом деле, куда дует ветер. И они понимают, что рано или поздно, скорее даже рано, чем поздно, такими темпами, придется просто подписывать капитуляцию. Причем не только Украине придется подписывать капитуляцию. Они все вместе, это один лагерь, это один противник. Они же все вписались по полной во всю эту историю. Им придется подписывать эту капитуляцию. И приходит такой Трамп и думает, блин, и зачем мне это надо? Зачем мне нужно оказаться в списке тех, которые, собственно, будут подписывать капитуляцию? Как-то вот что-то не нравится ему эта история. Вот его прям, вот знаете, чешется он от этой мысли. Не нравится. Что-то новое мы видим в их стратегии? Нет. Великая Отечественная война, Вторая мировая война. Сидели, прекрасно зарабатывали деньги и наблюдали, куда весы начнут, как говорится, да, двигаться. И только в тот момент, когда поняли, что ага, вот тогда можно уже, собственно, и высаживаться. Высаживаться можно там во Франции. И потом по дорогам, по хорошим, маршам, без какого-либо сопротивления лететь в сторону Берлина. Для того, чтобы прилететь в Берлин, по-быстренькому приехать, и потом рассказать, что они крутые, и они взяли Берлин. Но не получилось. Не получилось, потому что Сталин просчитал, переиграл. И отдал команду Коневу даже не брать Прагу по пути. Обойти Прагу и идти на Берлин. Главное было взять Берлин раньше, чем они туда доползут. Без какого-либо сопротивления. Немцы не сопротивлялись им. Наоборот, сдавались пачками тоже. И американцам, и британцам сдавались в плен. А наши с боями шли. И мы взяли Берлин, а потом вернулись к Праге. Именно потому, что нужно было, собственно, не допустить вот этой вот исторической несправедливости. Но даже в этой ситуации мы все равно, как говорится, да, согласились с тем, что они союзники. Ну и дальше раздел мира, как говорится, они в этом поучаствовали. Даже французы. То же самое они пытаются провернуть сейчас. Им сейчас просто нужно оказаться на стороне победителей. Они видят, куда дует ветер, и поэтому нужно выскочить из этого списка и быстренько вот сюда, на эту сторону стола переползти. Вот и вся стратегия. А если бы они внимательно слушали бы Путина... Он же им давным-давно, на самом деле, про это сказал. Он же им сказал. Когда там приезжал Такер Карлсон, мы недавно вот поднимали эту инфу, в феврале прошлого года, да? Да, 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 6-го. О, Такер Карлсон, Путин же сказал, говорит, мы знаем, ну, я так близко к тексту, мы, говорит, знаем, что они хотят каким-то образом закончить со своим участием в этой авантюре, но не знают как. То есть хотят выскочить, но нужно уйти так, чтобы сохранить лицо, чтобы не было удара по репутации. Не знают как. Мы, говорит, что можем предложить? Ну, позвоните нам, вместе что-нибудь придумаем. И вот ровно это сейчас Трамп и делает. Может быть, он тогда и позвонил. Или письмецо передавал. И Путин предлагает ему решение. Но при этом говорит, вот запомни хорошо, свое не отдадим. А где свое? Он эти вопросы не задавай. Эти вопросы не задавай, это, как говорится, будем посмотреть. Но мы-то с вами знаем, где вот это вот самое свое заканчивается. Мы с вами знаем. Американцы пока не знают. А может быть, знают, но им не очень нравится. Вот эти границы русского свое, они как-то вот немножечко тоже, вот они чешутся от этого. Европейцы вообще за скобки. Это вообще, то есть, тупой еще тупее просто. Невероятная история. Просто такая деградация, что дальше некуда. А этот вот суетится. Вот и все. Вот такой вот у нас с вами пейзаж, как говорится, перед битвой. Битва, я называю не то, что вот, собственно, где действительно битва, а перед этими самыми переговорами. Перед переговорами. И это та самая вторая серия, про которую мы с вами говорим. Это самая сложная история сейчас будет для Трампа. У него есть вариант один, на мой взгляд. Полностью удовлетворить российский запрос. Но он боится, потому что он уже тоже, знаете, наелся всего этого. Полковник Краснов, генерал Краснов, как только там в интернете вот смотришь эти вот все эти ролики там, и вы посмотрите, оказывается, его забросили там в 1918 году, грубо говоря, и вот он с тех пор там, он корни пустил в Америке, а на самом деле его фамилия там такая-то, там Иванов, Сидоров, Краснов, ну и так далее, да, и его обвиняли там в связях с Россией, и он сейчас, и тогда вот это ему, как говорится, да, это попортили ему нервов конкретно. И сейчас он тоже боится наступить на эти грабли. А те, которые его нежно любят, они как раз этого момента ждут. Но при этом есть другой вариант. Если ты не идешь по этому пути, значит, тебе нужно будет идти по другому пути. И этот другой путь называется продолжение той самой линии, которая вот на протяжении вот стольких лет мы ее наблюдаем. Да, а эта линия тупиковая, и она не дает никакого результата. Более того, Трамп же не очень это любит, да, и не очень хочет, вообще не хочет. Эта линия называется Третья мировая война. Он сейчас обвиняет в этом Зеленского и Байдена, вернее, Байдена и Зеленского. И он всем рассказывает налево-направо, это не моя война, это война вот этого вот самоходного деда. Не очень умного президента, у которого Зеленский тащил деньги, как конфеты. Это его война. Это война бывших. К нам она не имеет отношения. Вы поняли, да? Вы поняли. Это не моя, это их. Но если он, собственно, не даст нам нашего интереса, то эта война станет его. И тогда давай до свидания, господин Трамп. Вот и все, пускай теперь сидит и думает. И он думает, очень хорошо думает. Давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. А пока вы звоните, я зачитаю... Так, что тут с этим проводом? Зачитаю ваши сообщения. А чего удивляться, пишет Василий. Технология уже отработана, лет через 80 там скажут, что русские помогли американцам разбить фашизм на Украине. А, ну да, это да. Строгинский, эти трусливые полжиды тоже нас победили, кинофильмы из будущего о французах. Да, да. Джекпот. А разве не на это Путин ответил, Одесса – русский город? Это вы намекаете на границы нашего свое. Свое не отдадим, да? Правильно, правильно, все правильно. А как же
спасти рядового Райана, Вадим Ивантас спрашивает. У Путина просто неимоверное терпение к западным политикам. У Путина, я бы сказал так, у него просто неимоверное терпение. Что, только к западным, что ли? Алекс Рекс. Либо ты ведешь ее в ЗАГС, либо она тебя ведет к прокурору, пишет Валерий В. Да, так и есть, так и есть. То есть любая дорога, как говорится, такая не очень, собственно, для американцев. Но одна все-таки лучше, чем другая. Александр говорит, скоро будет, как во времена Великой Отечественной войны, скоро начнут даже войска вводить, чтобы... тоже быть победителем. Ну, по поводу этих войск, слушайте, никто просто так войска никакие вводить не будет. Потому что, ну, мы же с вами это понимаем, да, что любой ввод войск, это все, это война с Российской Федерацией, Третья мировая, ну, в общем, короче, нет. Миротворческие силы под эгидой ООН, да. Но... А кто будет этим самым миротворцем? Миротворцы же, они бывают разными. Разными бывают миротворцы. И вы знаете, я вам скажу так, по собственному опыту. Вот поверьте мне. В зависимости от того, кто работает миротворцем, ровно так там все и заканчивается в конфликтной точке. Ну вот давайте... СФОР. Сила СФОР, Босния-Герцеговина. И американцы есть, ну, короче, есть натовцы и есть мы. У каждой из участников, значит, этой миротворческой операции своя зона ответственности. И каждый отвечает за порядок в этой зоне ответственности. В итоге мы с вами видим следующую ситуацию, что благодаря нашему присутствию есть Республика Сербская, есть Милорад Додик, есть Босния-Герцеговина, странное территориальное образование, которым руководит верховный правитель. Вы думаете, я вру, что ли? Он так и называется. Верховный правитель. Один из этих верховных правителей, кстати, был у нас в эфире. Тот, который был предыдущий. Я не знаю, помните вы этот эфир или нет. Он был вот здесь, вот в этой студии, да, верховный правитель Боснии-Герцеговины. А потом он ушел в отставку, там, через года полтора. Вместо него, вот чтобы не соврать, по-моему, немец какой-то. Вот пробей, верховный правитель Боснии-Герцеговины. Ну, то есть какой-то верховный правитель. Откуда он взялся, его просто назначили. Кто назначил, назначили те, которые вот контролировали те миротворцы, которые были вот там, где нас не было, понимаете, да? Там вот эта вот территория, часть этих районов заселена боснийскими мусульманами, часть хорватами, все они дружно ненавидят там сербов, сербы той же монетой платят этим ребятам. И там вот верховный правитель. Они его поставили и сказали, вот этот человек будет решать все вопросы. От него зависит абсолютно все. И в итоге на сегодняшний день мы с вами имеем пограничную ситуацию, там не сегодня, а завтра начнут выяснять отношения Республика Сербская. И, собственно, оставшаяся часть Боснии и Герцеговины. Это вам один результат миротворческой операции. Второй результат миротворческой операции – сила KFOR. Косово. Там мы тоже участвовали до определенного момента в этой операции. Это натовская была операция, да. Но там нам не дали своего сектора. Мы попытались в свое время, там вот этот вот знаменитый бросок наших десантников на Сватину. А зачем мы это сделали? Именно для того, чтобы, собственно, получить свою зону ответственности. И мы пришли на Сватину, в то время как натовцы еще в Салониках выгружались с военных кораблей, с техникой, с личным составом. Но не хватило политической воли у нашего руководства, в первую очередь у президента Ельцина. И поэтому замах был конкретный, удар получился не очень, но тем не менее мы участвовали... в этой миротворческой операции, но без своей зоны ответственности. А как это выглядело, по одному нашему батальону находилось в британской зоне ответственности, в немецкой, во французской, в американской и так далее, да? Если сербы приходили к КПП нашей воинской части, это, как правило, был батальон десантный, и просили о помощи, мы не могли выдвинуться в ту или иную деревню для того, чтобы помочь сербам, которых шли албанцы вырезать. Почему? Потому что нам нужно было получить разрешение командования сектора. И в итоге мы с вами видим что? Мы с вами видим, что вот эти миротворческие силы, мы в итоге вывели мы свои подразделения, да, там остались одни натовцы,
И в итоге мы с вами видим, что вот эти вот силы KFOR, так называемые миротворцы, превратились, по большому счету, в вооруженные силы косовских албанцев. И все, от сербов эту территорию просто полностью зачистили. То есть это ключевой вопрос, еще раз, кто будет участвовать в этой миротворческой операции в качестве миротворцев. При этом есть исходные данные, опять возвращаемся, вот дано решение там и так далее, да? Мы не соглашаемся на натовцев ни при каком раскладе. А они, скорее всего, не согласятся на присутствие, там, я не знаю, каких-нибудь стран типа Китая, Кореи, Белоруссии, там, ну и так далее, вы поняли, да? Глобальный юг там какой-нибудь. И как, и что, и как вот проводить эту операцию? Нашел-то, да, верховный вот этот вот самый правитель? Не-не-не. Там немец какой-то. Ну ладно, неважно. Хорошо. Так вот, что имели в виду европейцы, говоря, что газ оружие Путина браво нашим бойцам, Алексей Чигарев пишет. Да, это действительно браво нашим бойцам. Значит, Роман, как вы думаете, Рубио прилетел по шапке за его правду о войне Штатов и России? Да нет, вы знаете, мне кажется, нет, это как раз укладывается в концепцию. Вы же про заявление Марка Рубио о том, что это была война между Соединенными Штатами и Россией через Украину, потому что Украина это их прокси, да? Ну, слушайте, он что, Америку, что ли, открыл? Дальше. Нигматуллин всех поздравляет с успешным проведением рискованной сложной операции «Труба-3». Поздравляю всех бойцов и командиров с выполнением поставленных задач. Победа будет за нами. Да, это была просто гениальная совершенно история. Я думаю, что это вот именно историческая операция обязательно впишут во все учебники. Так, дальше сообщение. Сейчас, секунду, актуализирую ленту. Могу предложить, что миротворцами могут выступать венгры и поляки при следующей своей цели. Таким образом и будет поделена Украина. Александр Лани. Конечно, нет. Конечно, нет. Мы не согласимся ни на, конечно же, поляков, и на венгров мы тоже не согласимся. Это все страны НАТО. Вы забыли этот пустячок? Но даже если бы венгры не были бы в составе Северного Атлантического блока, вы что думаете, это наши друзья, что ли? Давно они стали нашими друзьями. Они к нам сквозь зубы относились еще когда, собственно, Советский Союз. Я там служил. Я служил там. И отношения их знаю и помню прекрасно. А сейчас вон Орбан. Вы что думаете, Орбан наш друг? Не, Орбан друг венгров. И все. Это не тот самый Орбан сказал. Я не хотел бы ни в коем случае, чтобы мы граничили напрямую с Россией. Это он просто не стал дальше развивать эту мысль. А если бы начал бы развивать эту мысль, мы бы с вами много интересного услышали бы от него. И нам расскажут обязательно и про 56-й год, деликатно, собственно, умолчав о том, кто были эти люди, которые поднимали восстание в Будапеште, да, которые мы подавили танками. Промолчат. Никто не будет рассказывать про то, как они выступали на стороне немцев и о том, что они творили в районе Воронежа. Не-не-не, мы на этих товарищей никаких не согласимся. И словаков тоже даже не нужно, собственно, и писать даже про них. Ну, давайте поговорим. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Я вас слушаю, говорите.
Добрый вечер,
Роман. Добрый.
Игорь. А ведь в 54-м году Имран Нать сказал Андропову, тогда он был премьер-министром, что вы сейчас культ личности Сталина развенчали, потом пойдет Варшавский договор, а потом Советский Союз. А в 57-м году Андропов расстрелял имя Надя и поставил Януша Кадыра. А вы говорите, мадьяры. Мадьяры были всегда наши друзья, еще с древних времен, когда еще был Ярослав Мудрый, Святослав Храбрый, помогали разбить казахский каганат. А то, что делали переворот, это с помощью наших разведок. Все было сделано. И в Чехии. Я сам ездил 10 лет туда со своим ребятам. И нас все уважали русских и любили. А не уважали власть эту продажную. Начиная с Хрущева, который продал все, и Андропов тоже, и вся эта власть вот эта продажная. Так что, извините, Европа — это наши, это славяне. Еще Сталин хотел создать не Варшавский договор, а ССГ, Союз Славянских Государств. Об этом что-то никто не говорит, молчат.
Мадьяры тоже славяне или все-таки финно-угры?
Кто? Нет, мадьяры финно-угры, но они нам очень помогали. Они, кстати, христиане. И Иштван, король Венгрии, принял православие в 11 веке. Uh-huh. Это очень хорошие люди и воинственные, и помогали нам много. А войну воевали, извините, не мадьяры на фронте, а евреи, которых хотели в топку, в печку заслать, они шли на Восточный фронт. Вот из кого состояли дивизии, молчат об этом. А не мадьяры крестьяне, которые работали в Кауле. А вот этих, которых евреев гнобили, их послали на Восточный фронт. Вот они изверствовали, об этом опять молчат. Вот в чем дело, где правда. Надо говорить уже, ребята, извините, до конца, если уж мы начали там что-то говорить. И мы продали Варшавский договор. А Имран Нагай, кстати, был в охране царя-императора, когда его охраняли в Екатеринбурге. Имран Нагай был этот молодым, как говорится, революционером, мадьяром. Вот. И поэтому он был полностью за советскую власть.
Спасибо. 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 При чем здесь евреи, господи боже мой? Ну ладно. Я приехал в Венгрию в 86-м году. Служу я с 86 по 88. В 86-м приехал, там было 30-летие вот этих вот всех событий, как раз мы попали. Мы приезжали на вокзал встречать семьи наших офицеров или сотрудников посольства для того, чтобы как раз в этот самый день, для того, чтобы сопроводить их, собственно, или вот до посольства, или до консульства, или же до территории воинской части. Усиленный патруль — это когда два офицера и четыре солдата, и при этом не со штык-ножами, а с автоматами Калашникова. И ты идешь, и навстречу идут люди, один пройдет сделать вид, что он тебя не особо заметил, а некоторые шли так, что ты волей-неволей, вооруженный до зубов, когда проходил, оборачивался. Те дома нашего гарнизона, которые выходили на мадьярскую сторону, все стекла были разбиты. Все стекла были разбиты. Поэтому, ну, слушайте, ну, что вы мне рассказываете? Как говорится, знаем же, что это такое. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Это говорит Москва?
Да, давайте быстрее, у нас сейчас будут новости, слушаем ваш вопрос.
Да у меня не вопрос, я хотела обсудить, я тут слетела с вашей трансляции, но ну, насчет Трампа все. Я просто хотела сказать, что он как-то немножко так недалеко себя ведет, потому что ему-то, цель-то у нас какая? Нас не устраивает правительство Украины, его режим. Это то же самое не устраивает, я так вижу, и Трампа не особо-то устраивает. Почему бы не договориться, чтобы этот режим ликвидировать?
Да, это действительно несложно, только нас этот самый режим по разным причинам не устраивает. Я обязательно про это поговорю, но сейчас у нас будут новости.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, в Москве, 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме «Говорит Москобот» у нас есть. В нашем Телеграм-канале, на нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще на нашей странице ВКонтакте. На Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
3480.
3480, отлично. Читаю ваши сообщения. Роман, почему страны Евросоюз помогают Украине? Зачем она им нужна? Почему они тогда не помогают Израилю или Палестине воевать друг против друга? Ну, во-первых, они помогают Израилю, не переживайте за них, это раз, Александр Демко. Во-вторых, почему они помогают Украине? Вы знаете, это такая штука случилась с ними нехорошая, и они на этом погорели. Они вначале придумали вот эту страшилку, что Россия сейчас захватит Украину, а потом, собственно, и их потихонечку тоже всех захватит. Когда они вначале это говорили, они просто врали. И некоторым, может быть, даже было, собственно, и как-то неловко поначалу. Но потом они привыкли. Потом это все у них уже просто чу на автомате. Знаете, вот Россия агрессор, все, захватит нас, да. И потом они в это поверили. Но это одна причина. И вторая причина. Нежно нас любят. И мы богатые с вами. Богатые и большие. Они нас не любят, потому что у них проблемы. Потому что у них проблемы. Галина пишет, а у меня муж работал в Венгрии в 89-90-х годах, и мы были там, и говорить тогда по-русски на улице было опасно. А Андропов расстрелял Имре Надя, пишет 67-46. Слушайте, Имре Надь, когда случилось вот это вот восстание 56-го года, он до этого был премьер-министром Венгрии, Венгерская Народная Республика. Вообще, это ну, человек такой, знаете, он большевик такой вот со стажем, там, причем с таким, чуть ли не в 17-м году, как только все случилось, он уже стал членом партии большевиков. Он работал в Коминтерне, все, в 53-м, по-моему, году его заставили уйти в отставку, там, ну, знаете, вот эти внутренние какие-то дела. А в 56-м, что интересно, те, которые устраивали этот самый переворот, они почему-то подумали, что вот нужно, да, вот Надь, это та фигура, которая их устроит, и они сделали так, что он в 56-м году стал опять премьер-министром Венгрии. И он тогда заявил, там, все вот эти заявления стал делать, вывожу страну из Варшавского договора, и от, очень, короче, отовсюду он ее выводит и так далее, да. Вот такая вот такая личная трагедия человека была. Ну и наши, соответственно, когда подавили это восстание в 56-м году, он спрятался, югославы его тогда приютили у себя на территории посольства. А потом там была какая-то хитрая такая история, я так в подробностях не помню, но там через что-то как-то, в общем, его выманили из этого самого посольства, да, и в 57-м или в 58-м году его не расстреляли, его повесили. Это вот чтобы закрыть эту тему. Словаки всегда хорошо относились к русским, в отличие от чехов. Венгры сейчас признают, что при СССР они жили очень хорошо. Ну, знаете, это я все слышал и не только в Венгрии, и в любую бывшую Советскую Республику, и все говорят, как было хорошо во время Советского Союза, да, ну, а что толку в этих разговорах? В Венгрии была репетиция украинского Майдана по худшему сценарию. Ну, да, Орбана от нас интересует только газ, потому что взять его больше негде. Да, ну, и небогатая страна, что там говорить? Небогатая страна Венгрия. Слушаю вас, давайте обменяемся мнениями. Говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Москва. Скажите, а вот всегда говорят там восстания там, против русских, а в СССР тоже были восстания при Хрущеве. Просто не была какая-то политика странная, экономическая. Вот. И, а почему-то это все переводится в конфликт там, в Венгрии против русских. Там. Ну, в Советском Союзе, там, по-моему, в Новочеркасске тоже было восстание, да?
Что было, это, да, русские, было, против было, русских, было.
Что ли, восставали? Это восставали против экономической политики, ну, как совершенно... Как
это никто, никто ничего, собственно, там подмены никакой нет, да. Другое дело, что просто мы там находились в Венгрии, поэтому говорят, да, это против нас. То же самое и в Чехословакии, то же самое было.
Это все началось, когда Сталин умер, и Хрущев там начал какую-то безумную экономическую политику. Вот поэтому и было недовольство людей.
Хорошо, спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Роман, Артем зовут, Подмосковье.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вот этот вот господин Кирмстарнер, скажем так, фамилия у него такая интересная, англичанин. Вот он какую роль вообще в Евросоюзе, в связке с США играет? Потому что этот товарищ, мне кажется, не пришей к одному месту рукав. И мне кажется, что он абсолютно спятивший человек. Вопрос такой, а сможет ли он реально вести те войска, то оружие, которое он все время обещает?
Сам или по он... себе? Или да, с американцами? Да, или сам по себе?
Или сам по себе?
Нет, сам по себе сразу нет. Сам по себе сразу нет.
Вы, пожалуйста, расскажите вот про него вообще.
Да, слушайте, на самом деле нет ничего легче. Вот рассказывать про британских разных товарищей, это вообще элементарная история. Там что не премьер-министр в последнее время. Это просто это персонаж книги рекордов Гиннесса. Ну, только вот раздел такой, знаете, не очень. Была дамочка, которая, помните, в Эстонии все на танках каталась, да, потом она сюда приезжала. Как ее зовут? Вот ужас заключается, знаете, в чем? Ужас заключается в том, что эти люди работают премьер-министрами Британии, а как только они уходят в отставку, фамилии их забываются моментально, потому что вот масштаб личности и калибр, понимаете, не тот, ну не тот. Вот это вот приезжала сюда, сидела, рядом сидел посол Британии, в нашем МИДе они о чем-то, или с кем они, чуть ли не спутят, нет, в МИДе, по-моему, и они о чем-то говорили, и она, мы никогда не позволим, чтобы... Значит, Россия там, типа, присоединила Ростовскую, Воронежскую, там еще какую-то область. А послица сидит и бьет ее под столом, значит, по ноге, чтобы она перестала нести вот эту вот ахинею. А она же нам говорила про море в Белоруссии, про какие-то горы там сумасшедшие тоже там на территории. Это все они. Это, она была премьер-министром, на секундочку, а до этого она была министром иностранных дел. Потом пришел следующий, вот этот вот парень такой, весь из себя на Карлсона похож, которому варенье не досталось, лохматый. Все понятно с ним, да? Понятно. Потом был человек, который такой смуглый, Сунок, который Риши. Вот. И сейчас Стармер. И сейчас Стармер. И после Стармера я даже не знаю, кто будет. Но что-то там вот у них сломалось. У них там что-то сломалось. Ну, а если мы говорим про их политику, то, слушайте, британская политика, она всегда во все времена была одна. Сделай так, чтобы все друг друга резали, убивали, ненавидели. Чем больше, тем лучше вот этой люти. А под шумок, собственно, попробуем разграбить в очередной раз Агру, грубо говоря. Вот это вот вся британская политика. Что касается взаимоотношений с американцами. Трамп их не очень. Без американцев они ничего не могут сделать. Но при этом они почему-то еще, знаете, застряли где-то в прошлом, когда над ними, над их империей, там солнце никогда не заходило. Помните, они говорили. Но это все уже, это все так давно было. Это было так давно, и все это практически неправда. А они почему-то думают, что это вот здесь и сейчас. Без американцев ни на что не пойдут. Гадить – это святое дело, обязательно. Разведданные – да, оружие там – да, желательно так провести разговоры с Макроном, чтобы этот французский, этот самый, взял, отдал все, что, как говорится, есть у Франции, а англичане свое попридержат, да, а этот пускай вот они спровоцируют, чтобы он это все отдал, да. Если нужно будет идти вперед, кого-нибудь вперед воткнем туда, а сами со стороны будем наблюдать. Вот это вот, собственно, и британская политика. Слушаю вас, говорите в эфире.
Роман Георгиевич. Мир вам.
Алло, я слушаю, говорите, вы в эфире.
Барри Эреко, если, конечно, он добрый. Роман Георгиевич, вы член общественной палаты?
Я не член общественной палаты, я прошу прощения, мало времени у меня, честное слово, да. Давайте, когда я буду членом общественной палаты, тогда отвечу за всю общественную палату. Британцы виновны в бардаке на Ближнем Востоке. Конечно, у них сломалось, говорит Строгинский. Они в премьера поставили потомка раба, он на генетическом уровне не мог делать добра Англии. Вова Адидас мне напоминает, что вот этого на Карлсон, который похож, его зовут Борис Джонсон. Я помню, честное слово, да. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Да, я вас слушаю.
Добрый вечер. Роман Георгиевич,
да.
Вот, может, вы скажете,
может
вот такая великая, такое великое государство, как Америка, и Зеленский с такой издевкой на весь мир никогда не такого поражения. Как это Америка как бы проглотила, вот я удивляюсь. Представляете, он показал, что Америка этого ничто не значит, понимаете, да?
Не-не-не, это не так. Это не так. Он был не готов к этому разговору, судя по всему. Ошибка случилась когда? Ошибка случилась, когда он пошел в наступление, стал быковать, знаете, вот как говорят. Он когда пошел в наступление на вице-президента США. Вот здесь вот он вот сломался, да, то есть раз и пошел, вот это вот типа, а ты там был, ты был, что ты мне вот это вот сейчас вот все предъявляешь, там, понимаете, да, то есть немножечко просто потерял ориентир в пространстве, он не понял, где он находится. Там случилась ошибка. Но потом, нет, вы напрасно, что они это проглотили. Они не проглотили. Они ему просто намекнули, даже не сделали. Они просто ему так, знаете, намекнули, что они могут сделать. И он тут же отыграл назад. Там, вот я готов под руководством сильного президента Трампа работать и так далее. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, Москва. Скажите, да, пожалуйста, ваше мнение, а что у нас делает вот на телевидении, на радио такой человек, как Майкл Бом, который, по сути дела, является нашим врагом? Спасибо.
Знаете, а Майкл Бом что, наш враг, да? Если нарушит российский закон, я думаю, что найдутся люди, которые ему, собственно, это предъявят. Я не думаю, что он наш враг. Он гражданин Соединенных Штатов. У него здесь жена, дочка. Неплохо, очень даже хорошо, я бы так сказал, относится и к России, и к русским. Но если бы он был бы гражданином Соединенных Штатов и топил бы, как говорится, и отставил бы позицию там России, мы бы с вами, наверное, не очень поняли бы это. А то, что вот он отстаивает позицию США, мне кажется, абсолютно понятная история. Слушаю вас, говорите в эфире. Я вас слушаю.
Угу. Да, здравствуйте. А относительно вот продолжения конфликта, заморозки, мне кажется, как говорил Игорь Берку, то есть там планируется оставить коренного населения там 5 миллионов, что ли, украинцев, соответственно, как бы, если будет заморожен конфликт.
Остальных вот, в Гренландию, правильно?
Ну, остальных, так сказать, как в качестве рабов.
Кто я, этот я, великий я... ум, который про 5 миллионов говорил, я не расслышал?
Ну, предполагается, это изначально, это, так сказать, строительство вот этой, как бы, Иерусалима, ну, то есть Израиля, собственно говоря.
А, вот, это... все, я понял, да, все. Друзья, ну, мы же с вами люди серьезные, да? Вот хазарейский какой-то там проект, там вот это вот все, 5 миллионов. Ну, слушайте, время теряем. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, слушаю вас в эфире.
Здравия желаю, Роман. В Вашингтоне и в Европе суета. А у нас пока время готовности просто к ответу на возможные угрозы. И время контроля за действиями Вашингтона для соответствующей реакции. Ну, что нам еще делать-то? Мы продолжаем операцию. Вот и все. Так, вот эта бешеная активность, как вы сказали, Трампа и его команды, суета там, непрерывные заявления и так далее. Вот при любом варианте, есть ли у Трампа план по всему спектру внутренней и внешней политики или нет этого плана, угу, на мой взгляд, выбранная тактика себя оправдывает. Угу. Он тем самым тоже выигрывает для себя время, создавая вокруг себя вот это информационное поле неопределенности. Угу. Ему и его команде нужно время для отработки и анализа дальнейших шагов его президентства. У него просто нету времени. И недаром же сравнивают вот действия Трампа с началом президентства Горбачева. Ну, там совершенно другая ситуация, но, в общем-то, чем-то похоже. Ну, вот чем могут закончиться там вот эти переговоры США с Украиной? Это все будет зависеть от того, главное, о чем говорили Путин с Трампом полтора часа. Ну, о мире там, о всех проблемах поговорили. Но если Трамп в телефонном разговоре взял какое-то на себя обязательство, mm-hmm, или пообещал что-то по Украине, то я думаю, он это будет выполнять. Если Трамп, так сказать, реально хочет ускорить завершение вот этого конфликта, то он, очевидно, действует, оценивая обстановку. Если же он планирует сохранить свое влияние на Украине, и так или иначе, ему все равно придется считаться с нашими интересами. Трампу продолжение конфликта не нужно, это ему мешает. Поэтому Киеву ничего уже не поможет. И вот это, если у него там в планах Зеленского что-то потянуть время, у него не получится, мне кажется.
Не получится, да? Не получится. Не, ну, тут просто какая история? Да. Если он не будет затягивать, да, Сергей Алексеевич, значит, ему придется, собственно, принимать вот эти вот все требования Трампа, да? Если он принимает всю эту историю, ну, и что тогда? И тогда его, его там внутри сожрут просто потрохами, нет?
Да, где его сожрут-то нам-то с чего?
Это или да, снаружи, или это правда, Сергей
Алексеевич. Дело в том, что Трамп отлично знает ситуацию на Украине. Ну, ему агентура напрямую докладывает.
Конечно.
Ему прямой доклад идет со всех сторон. И с космоса, и с агентуры, там ее набита вся. Они там, правда, уже отозвали многих, но все равно там они полностью владеют информацией. Поэтому я просто не вижу, зачем Трампу, даже если он хочет сохранить влияние, цепляться так за Украину, вплоть до с нами какого-то опять столкновения.
Да, портить отношения с нами, такого. Да, и еще на грань Третьей мировой. Зачем ему это надо? Согласен, ждем. Сергей Алексеевич?
Ждем.
Согласен.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Абсолютно согласен, да. Успешный предприниматель Трамп, в отличие от Горби, пишет там 52-51. Слушаю, говорите в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я бы хотел вас спросить. Помнится, Сергей Доренко спорил с одной из ведущих на $100, что в 25-м, ну, к 25-му году, не помню, включительно или нет, будет применено ядерное оружие в мире. Кто-нибудь подхватил этот спор? Сейчас он актуален?
Про ядерное оружие? Ой, Господи, Боже мой. Мы как-то, знаете, мы на доллары вообще предпочитаем не спорить. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Говорите.
Да, вы знаете, я думаю, что заморозка конфликта или его продолжение ни то, ни другое невозможно, потому что конфликт уже исчерпан. Бенефит получен всеми заинтересованными сторонами.
Давайте наш. Для начала наш опишем, да. В чем он?
Во-первых, территория, во-вторых, стратегическая безопасность.
А что, мы уже получили территории?
Вы знаете, я думаю, что с учетом того, что я вашего сына там в эфире подробно рассказывал свою точку зрения, она заключается в следующем, что это именно переговоры. Вот сейчас происходят переговоры нашего лидера и американского лидера. То есть это не диктат воли Симона, да, как это раньше было, а это именно переговоры. Mm-hmm. Как мы знаем, чем диктат отличается от переговоров, тем, что на переговорах обе стороны высказывают свои интересы и пытаются найти компромисс. Так вот, американцы свои интересы совершенно четко обозначили, да, это, соответственно, 500 миллиардов, которые они хотят выкачать из Украины.
Mm-hmm.
А наши интересы, соответственно, тоже абсолютно четко обозначены. Это территории, демилитаризация Украины. И я очень надеюсь, что среди списка наших пожеланий находится и Одесса.
Ага, вы туда же, да, куда и президент Путин, да, свое не отдадим, правильно?
Совершенно верно. Mm-hmm. Можно спросить у вашего сына, я это говорил еще там почти год назад. Я убежден, что Одесса, если не войдет в состав России, то повторит судьбу Севастополя. Там будет русская военно-морская база. Это неизбежно, потому что через Одессу американцы будут вывозить с Украины всякое полезное добро. И доверить порт умалишенным хохлам, это просто как бы...
А вы вот не подписаны на мою программу в интернете? «Моя правда» называется.
К сожалению, совершенно не хватает времени. Я вот немножко езжу с водителем, слушаю радио, и мне уже в радость.
Не, а вы подпишитесь. Просто я недели, наверное, 3-4 назад, я говорил о том, что, понимаете, какая получается ситуация, да? На мой взгляд, это моя версия, что часть работы, которую должен сделать Трамп, вот вы говорите, переговоры, нет диктата, там переговор, да, обмен позициями, да. Часть работы, которую он должен выполнить для того, чтобы получить 500, а может быть не 500, там речь может идти о триллионе, это если мы приплюсуем, собственно, еще и Арктику, да, а если мы приплюсуем еще и алюминий, да, про который мы говорили, пожалуйста, там заходите, совместно будем работать, там вы инвестируете, зарабатываете, то все хорошо, да. Мы должны получить Украину, которую вы перестаете снабжать оружием, Мы должны получить Украину, которую европейцы перестают подпитывать оружием. Как это сделать, это ваша проблема. Ваша головная боль, да. Это ваша работа, вы должны выполнить ее.
Я вам больше скажу, мы еще должны получить с того, что вы будете вывозить, как организация, контролирующая вывоз.
Не, это само собой, не, это само собой. То есть там да, не вот только, там еще и... Да, это огромные деньги, не просто мы им отдаем, нет. Мы там еще и поделим это в процентном соотношении, так, чтобы себя не обидеть.
Я так и говорил в эфире, что то, что американцы будут вывозить из Украины, будут вывозить под контролем наших структур, наших компаний. То есть мы будем добывать, упаковывать, отправлять и на этом очень некисло зарабатывать.
Да, спасибо. Я не бизнесмен, я не знаю, как обычно это работает, но я знаю точно, да, что в отличие, допустим, от украинской схемы, да, мы не говорим о том, что вот возьмите, пожалуйста, добывайте, заберите. Нет, это все не так, да. То есть это совместная история, да, нам выгодно и тебе неплохо. Но ты должен оставить Украину без подпитки один на один с нами. Ты ее оставь, господин Трамп. А мы уже разберемся, что с ней делать. И тут я вспоминаю заявление Путина, что если бы не было бы вот этой вот самой поддержки, там, всего вот этого сада, да, который там оружие подбрасывал, деньги подбрасывал, все закончилось бы там за полторы недели. Ну, я не знаю, полторы недели, не полторы, но наши войска точно выполнят все задачи. А вот, вот где они остановятся, это вот, как говорится, не знаю, как пойдет. Но думаю, что остановятся они далеко. Далеко. Это вот я в качестве версии говорил, что вот так вот может выглядеть, в принципе, вот эта самая договоренность между Москвой и Вашингтоном. Я не знаю, может быть, ошибаюсь, не знаю. Но вот мы с вами сегодня говорили и про миротворческую историю, и про позицию там Украины, и про вот эту вот патовую ситуацию, допустим, для тех же самых американцев и европейцев. Мне кажется, что если они пойдут этой дорогой, это будет правильное движение в правильном направлении. У нас сейчас будут новости. Евгения Нагорная уже вся на стиле в студии, да, со свежими новостями. Значит, потом у нас будут два Георгия. Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Вам все расскажут про футбол, не пропустите. Такая перезагрузка, отвлечетесь от политики. Потом Аббас Джума, замечательная программа про ситуацию на Востоке. Я думаю, что речь будет идти о том ужасе, который творится на территории Сирии. Так что обязательно послушайте, звоните, задавайте вопросы. Встречаемся через неделю в этой студии.